Друзья дорогие, у нас сегодня с вами завершение пятой главы первого послания к Коринфянам. Это очень такой не самый радостный текст, но мне хотелось сегодня при Божьем содействии показать его практическую актуальность применения в нашей среде. И прежде чем мы начнем читать, я начну с введения в тему. Буквально недавно я прочитал один религиозный журнал. Особенно мое внимание привлекла одна статья. Заголовок был более чем актуален. «Святые в большом городе» или «Бежать в деревню». Корреспондент выпиял просто серии вопросов. «Чтобы спастись, нужно ли все бросить и уехать в деревню? Стресс в большом городе. Как его преодолеть по-христиански? Как победить одиночество, когда в толпе каждый сам за себя? Можно стремиться к святости, если вокруг суетная столица, средоточие искушений и греха». И в целом идея мысли этого корреспондента, он проводит интервью с разными людьми, священниками, с разными жителями этого города, верующими. Мысль простая у него была. В городе практически невозможно быть святым. Нужно бежать из него. В надежде, что потом твоя личная святость, которая появится там в деревне, притянет городских жителей к тебе. Потом я читал светские издания на предмет тоже вопроса праведной, святой, чистой жизни в городских условиях. Так вот, в сущности, мнение наших сограждан можно разбить таких вот три группы, три категории, три концепции. Первая мысль – святым в городе быть невозможно. Это про нас с вами, слышите? Жалко, что они не слышали нашу песню, которую мы сегодня пели. Как можно быть святым? Вторая мысль. Если есть святые на свете в принципе, то они живут где-то далеко, в малоизвестных, удаленных монастырях и скитах. И третья мысль. Если мы непонятным образом встретимся со святым человеком, то это точно закрытый, избегающий общения, нелюдимый человек. Все эти утверждения являются ничем иным, как мифами и заблуждениями, откровенными заблуждениями. И сегодня мы посмотрим, как Божье Слово помогает нам их развенчивать и помогает нам лучше разобраться в этих вопросах. Первые четыре главы первого послания к Коринфянам, они говорили нам о единстве Церкви, о доктрине Евангелия, о том, как Церковь стала отступать, полагаясь больше на мудрость человеческую, тем самым отталкивала, затушевывала крест Христов и становилась слабой. Дальше Павел показывает, чему это привело к той моральности, которая стала укореняться в рамках жизни этой коринфской общины. А затем, в последующих главах, мы видим, как Евангелие дает ответы на самые сложные жизненные ситуации, которые мы встречаем. В последней проповеди мы начали разговор о моральном состоянии церкви в Коринфе. Он показал, как отвержение, либо непонимание, либо и пренебрежение Евангелием, крестом Христовым, привело к тому, что в церкви появился грех, такой ужасный, плохой грех, как инцест. И Павел призывает церковь поскорее удалить такого развращенного человека, призвав его к покаянию. Но он не закончил тему. Он продолжает ее, потому что удаление греха из церкви не делает ее защищенной от греха. Ей нужно поправить, ей нужно укрепить свою иммунную систему так, чтобы грех не победил их снова. Подобно как сегодня мы с вами боремся с простудами, нам нужно укреплять нашу иммунную систему. И также Павел рассказывает в этом отрывке, как относиться к окружающему обществу. Итак, в знак благодарности и признательности Богу за Его Слово, давайте мы встанем и прочитаем из первого послания к Коринфянам, из 5 главы 6 стиха по 13. Мы завершим сегодня эту главу. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не общаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вашей». Давайте помолимся. Боже правый, это Твое Слово, и мы благодарим Тебя за него. И сейчас мы нуждаемся в том, чтобы мы не только понимали его своим разумом, мы нуждаемся в том, чтобы Ты Духом Святым обращался к нашим сердцам, к нашим душам и помогал нам видеть, как мы можем применить этот текст, и дал нам силы применить его в нашей жизни, так что прославить Тебя и иметь свободу от греха в нашей жизни. Во имя Христа и Иисуса просим. Аминь. У нас с вами такая большая работа сегодня. Такой текст берем сложный. Он не очень приятный на самом деле, в чем-то дискомфортный. И я хотел просто сказать, нам надо поприветствовать друг друга, соседей ваших, что мы есть здесь, уже Бог нас пригласил, поэтому приветствуйте ваших соседей. Просто посмотрите друг другу в глаза, увидите друг друга, потому что сейчас мы с вами будем разбираться глубже в этом тексте. Некоторые трудные вопросы лучше всего говорить прямо в глаза, ну, после того, как попили чай, попили кофе. По телефону их не стоит обсуждать. Это вот такой текст, который требует нашего близкого, такого сердечного соприкосновения. Итак, апостол Павел рассказывает, как укреплять иммунную систему в Коринфской церкви. Это советы к нам, лично каждому и как церкви в целом. И он дает три главных совета. Первое – нужно иметь правильное мышление. Нужно обладать евангельской искренностью или развивать евангельскую искренность. Это стих 6 по 8. «Посему мы станем праздновать стих 8 не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты или буквально искренности и истины». Итак, в предыдущем отрывке, в начале этой главы, Павел показал, что первый шаг для исцеления духовно больной церкви – это удаление того грешащего из среды их. И это важно было ради его самого, ради его личного покаяния, ради его избавления. Но здесь он показывает, что так нужно сделать, так поступить, совершить это отлучение ради чистоты самой церкви. Потому что аморальное поведение и попустительство греху внутри церковной общины, оно более разрушительно влияет на саму церковь, чем аморальность окружающего ее общества. Причем медлительность коринфян показывала их самомнение и гордыню, и то, что они не понимали порочную природу греха, что грех более ужасен, чем им кажется. И Павел объясняет с помощью исторической иллюстрации, он обращается к истории Пасхи, празднику Пасхи. Во время Пасхи было важное требование, потому что это было связано с историей израильского народа, исхода из египетского рабства. Во время Пасхи все квасное должно было быть удалено из домов. Закваска, она служила символом греха. Грех проникает везде, подобно закваске, быстро, и квасит все тесто. И апостол вопиет здесь к церкви. потому что вся община оказалась вовлечена в этот грех своим равнодушием, своим самомнением, своей горделивостью, своим непониманием. Они все стали соучастниками этого ужасного порока, который процветал в их среде. И это вскоре приведет еще к более серьезным последствиям. Потому что грех подобен инфекции, опасной инфекции. А духовная иммунная система этой общины, Коринфской церкви, была весьма слабой. Друзья мои, там, где относятся к греху спокойно, толерантно, где играют с ним, где готовы терпеть его, где боятся обидеть, как будто бы обидеть человека грешащего, там происходит быстрый рост, геометрической прогрессии, рост греха внутри самой общины. Постоянный публичный грех одного приведет к многочисленным грехам других. Требуется совсем немного закваски, чтобы заквасить большую массу теста. Требуется всего лишь навсего одно гнилое яблоко, чтобы испортить целый ящик яблок. Народ наш говорит, ложка дегтя портит бочку меда. И апостол не случайно использует здесь эти известные из еврейского праздника образы Пасхи, закваска, опресники. Он желает побудить церковь не оставаться более равнодушными ко греху в своей среде и напомнить им об их идентичности во Христе, что они народ святой. В Египте много столетий назад закваска спешно была удалена из домов израильтян. И это символизировало их свободу, свободу от египетского рабства. Очищение от старой закваски для Коринфской церкви также должно было быть совершено быстро. И это бы символизировало их свободу от рабства греха, от того жуткого греха, даже в который сейчас попал их член церкви. По сути, Павел как бы кричит им: «Избавьтесь от старой закваски! Отлучите этого негодного человека, чтобы вы, церковь, были чистыми опресниками и праздновали свою веру, свое спасение, Божию благодать, как новое творение. Будьте теми, кем вас сделал Христос, ради чего Он искупил каждого из вас. Показывайте это постоянно». И Он напоминает церкви, что они очищены, оправданы, омыты через смерть Христа. Он так и говорит в стихе 7. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Иисус не реформирует нас, Иисус возрождает нас к новой жизни. Он не делает нас более святыми, более чистыми, более добрыми. Это абсолютно бесполезно и невозможно. Он рождает в себе новое творение. Он рождает в себе детей, сыновей и дочерей, которые благодатью Его были преображены, исцелены и рождены. Не просто пофиксили, поправили немного свою жизнь, в чем-то стали лучше, добрее, они стали новым творением. Поэтому как можно скорее, говорит здесь Павел Коринфской церкви, удалите грех из своей среды, потому что этот грех не наша идентичность, это не отражение нашей сущности, нашего призвания. Грех, он чужой для нас. Иисус освободил нас от рабства греха. Мы не рабы более греху, мы не рабы нашей греховной плоти. Мы можем исповедоваться, бороться, падать, снова вставать, но мы не можем согласиться, чтобы жить более в грехе, потому что он не родной для нас. Божья благодать ведет нас к победе над нашими грехами в нашей жизни. И хотя мы не станем безгрешными, подобно Иисусу, мы уже безгрешны и в нем. И поэтому мы можем снова вставать и двигаться, и бежать за личной праведностью, подражать нашему Господу Спасителю. Мы можем жить другой жизнью, потому что эта другая жизнь была зачата Духом Святым через Евангелие в нас и растет в нас Божьей благодатью. Мы можем испытывать красоту и силу благочестивой жизни, свободу и мир через Евангелие Христово. Именно потому, что Иисус стал пасхальным агнцем, друзья мои, Его смерть принесла нам полное очищение и полное освобождение, окончательное освобождение – от греха. Понимаете, вся христианская жизнь, она становится в сущности постоянным, непрекращающимся пасхальным торжеством. Посмотрите, как здесь Павел говорит интересную фразу. «Поэтому станем праздновать». Он не просто говорит «поэтому станем выживать», «поэтому станем стараться». Он говорит «поэтому станем праздновать», потому что если я уверовал в то, что Иисус умер за меня, то праздник моей жизни начался. Это праздник радости и восторга. Это праздник чистоты и свободы. Это праздник победы. Не случайно Иисус говорит, помните, книга Откровения, глава 3, стих 21, «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Побеждающего мы испытываем чудеса Божьей победы в нашей жизни. То, что мы не могли раньше своими силами, то, к чему мы стремились, или то, что было нам противно, например, сама святая жизнь, вдруг здесь Божьей благодатью мы видим, как Господь преображает, меняет, побеждает, и мы поэтому непрестанно празднуем. Даже когда у нас не получается, мы видим, как Бог поднимает нас снова, и мы празднуем, Его искупление, Его победу в нашей жизни. Каждый вздох, каждая мысль, каждый шаг становится в сущности тихим или громким пасхальным гимном, посвященным Богу, спасшему мир, спасшему нас через Христа Иисуса, истинного пасхального Агнца. Каждое действие, которое совершает христианин, становится частью нескончаемого священнодействия пасхального Агнца в его жизни. Друзья мои, это чудо большое. Именно поэтому, если есть кому повод радоваться в этом мире, в этом городе, это нам с вами. И если есть самые счастливые и радостные люди – то они точно вот в этой комнате сидят. Потому что Иисус, пасхальный Агнец, заклан за нас. Наши грехи очищены. Бог нас принял. Мы одеты в праведность Христову, в одежды святые. Не наша праведность, которая как запачканная одежда, но чистая праведность Христова. И даже ты не можешь ее запачкать. Даже ты своими недостатками не можешь ее запачкать, потому что Бог принимает тебя не за твои поступки. Бог принимает тебя за поступок Христа на Голгофе. Но если ты принял Христа, ты будешь видеть чудеса Божьей благодати, исцеляющие тебя и побеждающие грех твоей жизни. Целый духовный пир готов для церкви. Агнец был распят за наши грехи. И чтобы в нем участвовать, нужно приходить с верою в Евангелие, которое подтверждается, эта вера подтверждается чистотой нашей жизни, где нет места неисповеданному греху, где есть подлинная вера в достаточной жертву Христа, где есть борьба за то, чтобы уподобиться Христу во всем. Поэтому Павел и говорит... Стих 8. «Посему станем праздновать не со старую закваскую, не закваскую порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины». Мы уже не живем, как мы жили раньше, как язычники в пороке и лукавстве, но как новые творения во Христе с чистотою и истиной. Но здесь вот эта фраза нуждается в небольшом пояснении. Потому что фраза «не с закваской порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины» она крайне важна, она центральна вот в этом небольшом маленьком отрывке этой секции. Но она не совсем верно может быть понята. Я прочитаю в современном переводе РБО. Там иногда бывают удачные переводы, точнее, удачные формулировки, иногда неудачные, но вот так звучит этот текст. «Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, искренностью и правдою». Апостол здесь, мои друзья, в этой фразе не противопоставляет греховное и святое поведение. Это очень важно. Он не противопоставляет греховное и святое поведение. Но греховное мышление или намерение и чистоту намерений и помыслов. Другими словами, он не говорит, вот вы раньше были грешниками, а теперь вы безгрешные люди. Безгрешным был только один Иисус. И в этом наш праздник, что Он умер за нас. Даже тех, которые сегодня не безгрешные. Даже те, которые верят в Него, но не могут стать безгрешными. Которые стали безгрешными в Нем. Павел не противопоставляет и не говорит, вот вы были нечестивцы, а теперь вы такие безгрешные святые. Он говорит, вот вы раньше были движимы мотивами зла и порока. Это то, что бушевало в вашем сердце, это то, что рождалось в вашей душе, то теперь, благодаря Божьей благодати, у вас появилось намерение, мотивация угождать Христу и Богу, почитать Его и поклоняться Ему. И поэтому ваша жизнь стала преображаться, и вы стали на самом деле людьми святыми во Христе и святыми в жизни, но вы не безгрешны. Бог знает, что вы будете согрешать. Но для Него важно, чтобы у вас было желание, намерение угождать Христу по любви к Нему. Поверив в то, что Он умер за вас. Он освободился от рабства греха, и теперь ваша идентичность – это не грех. Ваша идентичность – это святой Агнец, который за вас заклан. Ваша идентичность – это вера в Евангелие. Вера в то, что Бог принял вас не за ваши дела, но за Его смерть за вас. И поэтому мы освобождены. И мы более не рабы греху, мы теперь рабы праведности. Друзья мои, чистота церкви – это не какие-то странно одетые, ограниченные, неразвитые, скучные, отталкивающие своих ближних люди, которые спрятались где-то далеко в скитах, где-то, может быть, так, в недоступных местах. Но чистота церкви – это люди особой красоты, красоты их личной чистоты, их искренних мотивов по отношению к Богу, чистоты, которая одновременно отталкивает и притягивает, запоминается и не оставляет равнодушными. Наши жизни и наши поступки призваны показать очарование и силу Христа всем людям вокруг. Подумайте, друзья мои, это все потому, что Агнец заклан за нас, чтобы мы стали Его чистыми опресноками. Подумайте также, друзья мои, братья и сестры, что нам нужно радоваться от того, что Бог очистил нас от мертвого мышления, от мертвой самоправедности, от греховной порочности, от лукавства, от наших грехов и даровал нам новую жизнь, новую идентичность. Мы Его дети. И мы это даже видим с вами через нашу духовную борьбу, борьбу за чистоту и святость личной жизни, за то, чтобы Христос в нас был виден, за то, чтобы не было места греху в нашей жизни, но было место Божьей святости во всем. Грех больше не Господин наш. Господь Иисус наш Господин. И мы хотим, чтобы Он, Освободитель и Искупитель, царствовал всевластно в нашей жизни. Это первый шаг. Для укрепления иммунной системы, правильное мышление. Полагаемся на Христа или полагаемся на себя. Но и второй важный шаг. Это правильное отношение к окружающему миру. Потому что здесь тоже находится несколько элементов, которые помогают нам реализовывать эту истину в нашей жизни. Истину Евангелия по отношению к нашим ближним. Это стих 9 и 10. Павел говорит, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Я полагаю, что большинство из нас сталкивались с проблемой коммуникации. Ну вот я сталкиваюсь периодически. У меня даже был один такой друг, которого я даже в чем-то недолюбливал вот за этой причины. Проблемы с коммуникацией. Но не потому, что у нас была проблема с ним, а потому что он, сталкиваясь часто с проблемой коммуникации, он в конце разговора говорил так. Итак, значит, мы с тобой договорились. Ты делаешь это, я делаю то. Я ему говорю, ну, Вадим, мы с тобой уже много раз об этом говорили, зачем снова повторять? Но он настолько часто сталкивался с проблемами, не только со мной и с другими, что он решил, я буду в конце разговора и в середине обязательно повторять, что мы друг друга правильно поняли. Мы сталкиваемся с проблемой коммуникации в своей семье, на работе, в жизни. Нас не так поняли, мы не так объяснили, нас не так услышали, либо нас просто проигнорировали и не захотели даже понимать, в конце концов. Мы здесь видим, что у апостола Павла тоже была проблема с коммуникацией с Коринфской церкви. Мы читаем, что он уже писал им письмо прежде, которое не вошло в канон, потому что Бог включал в канон то, что нужно. Но было письмо прежде от апостола Павла. Может, апостол Павел так написал очень заумно, что они не разобрались. Но, скорее всего, проблема была в том, что они просто не хотели понимать, потому что Евангелие ушло у них уже в тень, у них на пьедестале была человеческая мудрость, они просто не желали воспринимать его слово через эту призму, призму креста, и поэтому просто легко отвергли и пренебрегли его совет, найдя себе оправдание. Потому что им показалось, что он пишет здесь, что им не нужно вообще сообщаться с безнравственными людьми этого мира. Они подумали, ну как жить в таком моральном городе, как Коринф или как Москва? Павел, нечто странное ты влагаешь в наши уши. Неужели нам нужно куда-то убежать от него? Это какое-то неадекват с твоей стороны, апостол дорогой. И они решили поступить по-другому. Но Павел поясняет им здесь, смотрите, что он не говорил им о нецерковных людях. Причем он даже берет и перечисляет четыре категории аморальных людей, с которыми они постоянно сталкивались. Блудники – это всякого рода сексуальные развратники, которые грешат даже против самих себя. Это лихаимцы – это люди, которые готовы идти даже по головам ради достижения цели, которые жадны, которые всегда желают больше и больше. Буквально это слово «лихаимцы» на древнегреческом означает «завистливого человека», того, кто стремится удовлетворить свои желания за счет других. Хищники – это грабители, вымогатели. Причем, кстати, слово «лихаимцы» и «хищники» они соединены в тексте оригинальном одним артиклем, показывая, что этот разговор идет, в принципе, про один класс людей, эгоистичных, завистливых, которые стремятся получить больше, чем им причитается. Это слово также использовалось для описания волков и людей, которые жульничают для того, чтобы увеличить свою собственность. Ну и идолослужители, поклоняющиеся всем возможным языческим богам люди. Когда читаешь этот текст, то понимаешь, насколько это справедливо для нашего с вами города, для нашего с вами общества, современного общества, которое все более толерантно относится к безнравственности, моральности. В нашем обществе господствует идеология, выраженная, наверное, в двух популярных фразах. Наглость, второе, счастье. Бери от жизни все, ибо живем только раз. Мы же ежечасно с вами окружены огромной армией идолопоклонников всех мастей, которые поклоняются разным идолам, своим телам, репутации, деньгам, статусу, положению, власти, успеху и так далее. Это воистину несчастные люди, потому что они никак не могут найти удовлетворение, обрести счастье, за которым гонятся. Но вот это наше общество, больное грехом во всех отношениях. Но раз мы окружены такими людьми, то не нужно ли нам выйти из этого города и построить где-нибудь в ближайшем Подмосковье, лучше дальше куда-нибудь. Такой, знаете, город РБЦ, русский библейский город, и там жить. Коринфяне подумали, ну, Павел, ты говоришь такую какую-то вот странную нам вещь, никуда мы не уйдем. И они решили с апостолом не согласиться, подумали, что он дает некий абсурдный совет выйти из мира, и решили найти свой путь взаимодействия и контакта с обществом. И они нашли путь. Путь приспособленчества. Приспособленчества или конформизма. Они такие продвинутые, просвещенные, интеллектуальные верующие, поэтому они могут уподобляться миру и в то же самое время жить как бы с Богом, со Христом. И логика такого поведения простая. Грех везде, он проник абсолютно во все сферы жизни этого общества. Поэтому никуда от него не деться. Поэтому самый лучший путь – это взять и воспринять культуру этого общества. То, что нравится этой культуре, нам принять. То, что не нравится культуре, отвергнуть. И тогда мы будем свои, но у нас будет некое секретное особое понимание. Есть там еще Христос. И в целом у нас будет прекрасная жизнь. Все будут довольны. Но это привело к тому, что они стали настолько терпимы греху, Коринфская церковь, что у них появился грех, который даже перешагнул за границы того, что то испорченное коринфское общество готово было принять. Церковь в Коринфе оказалась более греховна, более аморальна, чем даже окружающее их общество вот в своем конкретном члене церкви. своем желании респектабельности и принятия со стороны мира церковь в Коринфе перешагнула стандарты и ограничения того же самого мира. Друзья мои, общество не пойдет в церковь, которая более развращена, чем оно само. Это неверный, ложный, опасный путь. И Павел об этом писал им. Но они оправдывали себя тем, что они хотели избежать другой крайности, крайности, в которую сегодня впадает много верующих. И о ней наш второй подпункт. Это закрытость или побег. Следует признать, что многие верующие испытывают такое желание, видя, что происходит в нашем мире. Что происходит вокруг них. Грех везде. Коринф – опасное место. Друзья мои, Москва – опасное место. Я помню первый год своей жизни в этом городе. Я видел, как много молодых ребят, юношей и девушек приезжали из наших церквей сюда учиться, работать в этот город. Я боюсь, может быть, у меня даже заниженная статистика, но каждый второй впадал в серьезный грех. Может быть, даже больше, чем каждый второй. И я возненавидел этот город, потому что столько греха. Так доступен, так легко затеряться, так быстро спрятаться можно. Поэтому люди стали думать, чтобы не впасть под влияние этого мира, необходимо уйти от него, скрыться, насколько это возможно, спрятаться. Грех подобен болезни, и поэтому чем лучше я закроюсь, чем лучше я изолирую себя от этих ужасных грешников этого мира, тем больше будет у меня вероятности, что грех меня не коснется. Раньше это были монастыри или какие-то закрытые поселения. Теперь это попытка заполнить свою жизнь исключительно христианскими, такими церковными мероприятиями, деятельностью, иметь взаимоотношения только с христианами. Одним словом, убежать, закрыться, спрятаться за религию. И это выражается обычно в трех формах современных. Это монашество, это уйти от реальности под благовидным предлогом. Вторая форма – это христианское гетто. Христианское гетто – закрыться от реальности под благовидным предлогом. И христианская активность – спрятаться от реальности под благовидным предлогом. Уйти, закрыться, спрятаться. Мне очень нравится цитата, точнее сказать, работа Мартина Лютера. Я процитирую одну фразу, где он ругал, друзья мои, ругал христиан, которые замкнулись в свое христианское гетто, которые закрылись и спрятались от мира своей церковной деятельности. И вот что он пишет в одной из своих работ. «Царству, Царству Божьему, надлежит быть среди ваших врагов. И тот, кто не желает этого принять, не желает принижать Царству Христа, он хочет сидеть среди друзей, хочет сидеть среди роз и лилий, а не со злодеями. О, богохульники и предатели Христа! Если бы он делал то, что делаете вы, кто бы тогда спасся?» Я хочу сказать аминь, аминь, аминь. Нецерковные люди не придут в церковь, если мы с ними никак не пересекаемся. И особенно, если они знают, что им здесь не рады. Верующие люди могут уподобиться самоправедным фарисеям. Мы добрые, и это собрание добрых людей. И смотреть свысока на других людей, которые вне церкви, вне их как бы святого сообщества. Но так нельзя. Церковь – это не сообщество хороших людей для хороших людей, но собрание спасенных грешников, которые стали святыми во Христе. И именно это понимание, что Христос умер за нас, что мы стали святыми в Нем перед Богом, настолько смиряет нас, что нам нечем хвалиться, кроме как Христом Иисусом. И поэтому мы желаем, чтобы другие, подобные нам, падшие грешники, могли исцеляться через веру во Христа. Нам нельзя ругать это греховное сообщество и отворачиваться от него. Потому что Евангелие для тех, кто понимает свою нужду Спасителя, кто понимает свою греховность, понимает свою духовную нищету, а не для самоправедных фарисеев. Иисус сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Это мы с вами, нуждающиеся в Его благодати для спасения, благодати для исцеления, благодати для восстановления. Несомненно, Павел не мог в своем первом письме рекомендовать им, чтобы они вышли из мира, поэтому он и говорит здесь, друзья мои, это не так. Это просто противоречило бы элементарной логике, но это бы также противоречило и учению Христа, и призванию Церкви. Как Христос относился к окружающим Его людям? Мы не должны уподобляться этому миру, мы также не должны убегать от него. Церковь призвана быть посольством, посольством Иисуса здесь, на земле. Мы посланники Царя Царей в этом мире. Когда Господь Иисус молился своему Отцу перед священнической молитвой, то Он такие слова говорит. Я читаю из Евангелия от Иоанна, глава 17, стиха 14 по 18. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Павел здесь напоминает коринфянам, что они Божьи люди, они посланы Иисусом в этот мир на миссию. Не ради того, чтобы они слились с этим миром, и мир их возлюбил и рукоплескал им, не ради того, чтобы они убежали от этого мира, как Иона убегал от Божьего повеления, но чтобы они стали Христовыми свидетелями и понесли спасение Евангелия в этот мир. Быть Христовым послом, друзья мои, это значит оставить зону комфорта. Вообще город, на самом деле, это место комфорта. Но комфорт есть физический, комфорт есть душевный. Вот комфорт душевный христианина, друзья мои, не в общении в церкви. Комфорт душевный христианина – это во Христе Иисусе, в понимании, что Он агнец, который умер за меня. Не ищите комфорта в общении с верующими. Не ищите комфорта просто в церковном сообществе. Комфорт дает только понимание, только Евангелие, только сам Христос. Поэтому не оставайтесь в мнимом комфорте. Выйдите из зоны комфорта, как посланники Христовы. Выйдите из этого посольства Церкви в этот мир. Пойдите на чужую территорию. Живите среди этих людей. Изучайте их культуру, замечайте их боли, помогайте им, указывайте им на Царя, предлагайте им соприкоснуться с этим Царством, будь то в своей семье, будь то в своем собрании церковном. Это значит, друзья мои, проводить время с этими грешниками, хотя и не участвуете в их грехах. Это значит встречать сопротивление в отношении Иисуса и Его Церкви, нести поношение Христово на себе. Это значит завоевывать доверие своей верностью Христу и заботой о своих ближних, которые даже не любят Его. Ведь так поступал Иисус. Так поступал Господь Иисус, когда был на этой земле. Он постоянно был с грешниками, кушал с ними, общался с ними, помогал им. Он встречал грешников, подобным нам сегодня. Смотрите, Он встречал мытарей. Кто мытари? Это лихоимцы и хищники. Кто такие проститутки и прелюбодеи? Это блудники, о которых говорит здесь Павел. Язычники, римляне – это идолопоклонники. Прокаженные – это больные телом и духом люди. Иисуса даже называли другом мытарей и грешников. Друзья мои, моя молитва, чтобы нашу церковь называли другом мытарей и грешников. И если есть друзья у этих мытарей и грешников в этом городе, то это мы с вами, друзья. Мы с вами должны иметь такую репутацию, как сообщество лучших друзей мытарей и грешников. Многие из этих грешных людей после встречи с Иисусом уходили исцеленными, прощенными, обретали живую веру в Него. Некоторые же ненавидели Его, отворачивались от Него, потому что они держались за ложный путь, за ложных идолов, держались за свой грех, религию, гордыню, имущество, как мы слышали в прошлое воскресенье, считая это более ценным, чем Господь Иисус. И они проигрывали, несомненно, проигрывали. Друзья мои, нам нужно быть готовым к тому, что кто-то уверует через нашу проповедь, но также быть готовым к тому, что нас могут возненавидеть за нашу веру и проповедь о царе, о великом царе, о единственном царе. Когда Господь Иисус пришел на эту землю проповедовать, Он проповедовал о Царстве Божьем, призывая к покаянию, и что случилось? Враги распяли Его. Но Он воскрес и предложил свою милость даже для своих врагов. И мы сегодня проповедуем Евангелие Божьей благодати, Божьей милости. Как и пишет апостол Павел в послании к римлянам, 5 главе, стих 6 и 8. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И в этом состоит удивительное послание Евангелия. Евангелие всем нам, грешникам, повстанцам, бунтарям против святого Божьего закона, против Бога самого, нам, распутникам и блудникам, скрягам и жадинам, жуликам, мошенникам и идолопоклонникам, что Иисус возлюбил нас. Даже когда мы были еще в наших грехах, не искали Его, отвергались от Него, не желали Его, Он оставил ради нас свои комфортные небеса, прекрасные, славные, безопасные небеса, и сошел на нашу землю, в этот жестокий, мрачный, испорченный, грешный мир. И к нашему удивлению, Он сумел прожить святой, безгрешной жизнью, но Он не поставил себе пьедестала, Он зашел на крест, чтобы искупить нас, грешных людей, чтобы примирить нас с нашим Создателем. И Бог не только простил нам наши грехи, но не только простил нам последствия наших грешных поступков, но Он также даровал нам свободу от рабства греха. Он дал нам новую идентичность, новую природу. Мы рождены Небесным Отцом, мы Его дети, сыновья и дочери. Итак, кто во Христе, говорит Павел в 2 послании к Коринфянам, глава 5, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь или новое творение буквально. Древнее прошло, теперь все новое. Как новое творение, мы теперь не будем жить изолированной, эгоистичной, индивидуалистической жизнью, но мы будем жить как дети Божии, которые думают о славе Христовой и поэтому заботятся о своих ближних, этих мытарях и блудниках. Мы теперь граждане Божьего Царства. Мы послы Царя Царей в этом мире. И поэтому последнее наставление, которое дает нам здесь Павел, оно обращено внутрь, к церкви. Это стих с 11 по 13. Он говорит так: «Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаинцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Эта секция, друзья мои, последняя секция этого отрывка, этой главы, она переводит наше внимание с того прежнего недопонимания, которое было в церкви по отношению к нецерковным людям, к окружающему обществу, переводит снова к вопросу греха внутри церкви. Церковь не призвана уйти из этого мира. Напротив, укореняться там, благовествуя Евангелие, но церковь призвана удалить всякий грех из своей среды. Может показаться странным и непоследовательным. Писание говорит нам любить грешников в мире, участвовать в их жизни, нести им Божию истину, а почему мы не можем любить грешников, которые внутри, и не сообщаться с ними? С грешниками вовне сообщайся, а грешниками внутри не сообщайся. С одной стороны, мы все грешники, и Павел говорит: я первый грешник, ради кого Господь пришел на эту землю, но мы грешники, которые спасенные. Бог в нас ваяет свой образ. Но если человек живет в церкви, пребывая в публичном грехе, находя в нем свою идентичность, находя в нем ценность, и просто желает добавить Иисуса, или просто пренебрегает им, то Павел говорит: это не христианство. Так не должно быть в церкви. Этого не может быть. У нас нет двойных стандартов. Потому что тот, кто во Христе, тот, кто новое творение, он живет благочестивой жизнью. Он отворачивается от греха и выбирает путь праведности. Он сражается с этим. Он может упасть, но он будет вставать. Божья благодать будет поднимать его. Он будет стремиться к этому. Но если он так не поступает, то он либо неверующий, либо он нуждается в срочной коррекции, в обличении и удалении из церкви. Павел добавляет здесь даже две категории безнравственных людей, которые, видимо, оказались в церкви. Или пришли туда, или появлялись там. Смотрите, здесь он перечисляет чуть дальше, добавляет злоречивых и пьяниц. Злоречивые, буквально оскорбители, хулители, то есть те, кто оскорбляет другого. К сожалению, такие люди точно могут оказаться в церкви. Речь таковых людей разрушительна, несозидательна, порой даже оскорбительна. Они часто ругают всякую власть и пренебрегают всяким авторитетом. Это, к сожалению, стало трендом в нашем современном обществе. И этот тренд пришел и в церковь. Такие люди постоянно принижают церковных учителей, общественных деятелей, родителей, пасторов, постоянно критикуя, унижая все и вся, неважно, христиане они или нет, они обкрадывают людей в радости, они препятствуют их миссии, они не созидают своих ближних, они не живут Евангелием. И пьяницы – это те, кто отдают себя к контролю алкоголя, те, кто ищет утешения, комфорта, вредя своему телу, теряя умственную адекватность, вместо того, чтобы покоряться и доверять Духу Святому. Во Христе человек получает освобождение от всякого рода греховных зависимостей, включая такие, как алкоголизм, наркотики, компьютерные игры, социальные сети и так далее. Посмотрите, друзья мои, у нас такой вообще большой список хронического греховного поведения. Кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. То есть не отождествлять себя с ним. Почему такой широкий вообще спектр, вот такой широкий список? Да потому что, друзья мои, наше лукавое сердце, оно очень хитрое сердце. Оно может пригреть какой-то грех в то время, когда будет атаковать, клеймить и негодовать по-другому. И вот в этом таком дуализме, когда один принимается, а другой обвиняется, кажется, о, баланс. Вроде не так страшно. Я сегодня проповедовал о Христе своему соседу. Поэтому, в принципе, если я посмотрел сегодня порнографию вечером, не так страшно. Ну, может, не очень удачно, но было же благовестие. И порнография раз, компенсировалась. Я сегодня в церкви носил всем бутерброды. Ну, накричал на жену, ну, плюс-минус, опять ноль. Понимаете, мы можем даже оправдывать себя тем, что мы так негодуем о каком-то грехе. Чем жестче мы негодуем, друзья, о чем-то, скорее всего, в нашей жизни есть либо этот же самый грех, либо другой, который мы пригрели, который сердце наше лукавое так вот хитро сохраняет в нашей жизни. Мы можем не сходить до какого-то греха и проявлять толерантность к нему, одновременно не иметь никакого нисхождения и сострадания к другому. И этот список также показывает, друзья мои, что никто из нас не совершен. Никто из нас не совершен. На земле за всю историю человечества был только один совершенный человек. И это Господь Иисус. Так как же теперь поступать? Если замечаю в своей жизни проявление греха, неужели я больше не опреснок? Или нам нужно устроить такую внутрицерковную инквизицию, чтобы ходили братья и сестры, уполномоченные с повязками, и смотрели, изучали, выявляли. Умереть легче. И от инквизиции, и от того, что замечаешь в своей жизни какие-то недостатки. Что делать? Неужели всех нас нужно исключить из церковной жизни? Нет. Это неправильный ответ, абсолютно неправильный. Павел не об этом говорит. Он говорит о том, что в жизни христианина, настоящего христианина, не будет жить грех. Но если какой-то грех у него проявился, то он обличается Духом Святым, он исповедуется. Если он не замечает его, обличает его ближние, но ближние делают это так, чтобы помочь ему жить как Божий опреснок в той новой идентичности, а не в старом каком-то поведении. Но грех не будет укореняться в нем. Братья и сестры призваны помогать мне бежать от греха, потому что они сами в этом нуждаются. Но тот, кто, называясь братом или сестрой, все же решит оставаться в грехе, публично и целенаправленно согрешая в нем, если он дожисляет себя с грехом, а не со Спасителем, который умер за грехи всего мира, то мы должны напомнить себе, что невозможно жить для обоих, греха и Иисуса. В церковной семье нет места для тех, кто живет грехом, а не Христом. Такого нужно обличать и отлучать от церкви, если он не покается и не оставит грех. Почему это важно? И Павел дает таких три больших причины. Это важно ради обнаружения греха. Если кто-то пребывает в грехе, то он должен знать, что это неприемлемо для жителей посольства Иисуса Христа, для жителей Его Царства. Человек не может испытывать комфорт и оставаться во тьме греховной. Если же он живет в грехе и все же испытывает комфорт в посольстве Иисуса, то это точно самообман, это точно заблуждение, это обольщение какое-то. Такой человек не может испытывать подлинных благословений Господа Христа, и мы будем замечать его жизни дефекты все равно. Невозможно спрятать огонь за пазухой. Друзья мои, грех твой рано или поздно выйдет наружу. 100% выйдет. Потому что грех квасит все тесто. Он охватит твою жизнь все больше и больше. Грех невозможно долго прятать. Он проявится. Но если ты исповедуешь, что любишь Иисуса, исповедуешь Его своим Спасителем, но продолжаешь жить в грехе, то я скажу тебе сегодня, ты не любишь Иисуса. Просто знай, ты не любишь Иисуса. Потому что настоящая любовь, она ведет к послушанию и покорности Ему, как Господу, а Он будет давать благодать тебе для исповедания и освобождения. Сам Иисус сказал, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Не ради того, чтобы Он тебя полюбил, Он уже доказал свою любовь на Голгофе, а ради того, чтобы подтвердить, что ты Его любишь. Понимаете, если муж говорит жене, «Я тебя люблю, дорогая», но ничего не делает для нее, ну, понятно, он ее не любит. Это просто пустые слова. Апостол Иоанн в своем первом послании, глава 3, стих 17, говорит, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И это по отношению к Богу и по отношению к своему ближнему брату или сестре. Также не стоит думать, что посещение церкви, участие в малой группе или святое причастие, оно как бы компенсирует, балансирует мой эгоистичный образ жизни и твой грех. Ты не можешь разделять жизнь в церкви, воспринимать себя частью Божьего народа и жить в грехе. В Божьем Царстве нету двойных агентов. Невозможно иметь двойное гражданство этого мира и церкви Иисуса Христа. Если ты продолжаешь жить в грехе, то он будет разрушать тебя и все вокруг тебя. Нет настоящей любви, нет настоящего оправдания для того, кто испытывает как бы комфорт, оставаясь в церкви, оставаясь в грехе. Но здесь, друзья мои, есть проблема одна большая. В Коринфе была только одна церковь, а сегодня в нашем городе сотни церквей. И когда человек обличается, обличается церковью, обличается Духом Святым, то он может убежать в другую церковь и продолжать себя обманывать, что у него все в порядке. Продолжать себе говорить неправду, что он часть церкви, что он гражданин Божьего Царства, в то же время служить только себе, своей похоти, своему греху, своему эгоизму, угождать своей греховной плоти. И это надо знать, друзья. Это наше искушение, которого в Коринфе не было. В Коринфе было очень понятно, либо я с Богом, либо я вне церкви. А сегодня человек убежал куда-нибудь, и вот вроде бы все нормально, а на самом деле нет. Вторая причина, почему это нужно удалять или отлучать такого человека как можно скорее, это ради безопасности церкви. Мы с вами здесь все преображающиеся грешники. Мы преображающиеся грешники. Господь Иисус своей благодатью восстанавливает нас в настоящую жизнь, восстанавливает наши отношения, исцеляет наши отношения с другими, помогает нам. У нас в характере столько много неправильных черт, которые мы заработали за время греховной жизни, что Бог трудится над нами, ваяет нас. Он как владыка, Он делает из нас, лепит из нас то, что Ему угодно, подобляя нас образу Христа, своего Сына возлюбленного. И это процесс. Мы здесь все находимся на пути такого исцеления, восстановления, благословения. Мы спасенные, но все еще преображающиеся грешники. Мы идем путем освящения. И поэтому важно, чтобы церковь была безопасным местом. Кто-то исцелился только недавно от сексуальной моральности или от мошенничества, или от лжи, лукавства. И он приходит в церковь, и он хочет быть уверенным, что здесь есть святое сообщество. Здесь не поощряется грех. Здесь ему не дают свободу. А если он приходить сюда и будет видеть грешащих людей, искушающих его, побуждающих его снова вернуться к тому, с чего он ушел, это ужас, это кошмар, это то, что разрушать будет его самого. Церковь должна быть безопасным местом для нашего развития, чтобы мы укреплялись, исцелялись, ободрялись, обличались, обновлялись, чтобы идти дальше в этот мир и совершать служение проповеди Евангелия. Поэтому третья причина – это удаление, это отлучение ради свидетельства миру. Посольство другого государства всегда отличается от того места, где оно находится. Чтобы быть успешной в своей миссии, грех разрушителен, грех несет боль, и грех никак не может удовлетворить. Если грешащий человек продолжает жить в своем грехе, находясь в церкви, то, начав проповедовать другим, он будет показывать неправильную картину, кто такой верующий. Кто такой настоящий верующий? Он будет показывать людям неправду, как будто бы образ жизни и ценности его и есть то, что он проповедует, и это есть то, что Церковь Божия проповедует. Поэтому нельзя позволить такому человеку повредить и запачкать репутацию Церкви. Репутацию не просто Церкви, репутацию Царя Царей, самого Господа Иисуса. Потому что Господь Иисус призвал нас к святости и чистоте. Такого посла сам Господь это зовет. Он лишит его дипломатической неприкосновенности и сделает это через церковь. И сделает это через церковь. Через церковную дисциплину, как Павел говорит, стих 13, «И так извергните развращенного из среды вас». В этом и есть трагедия современного христианства, друзья мои. Одна из основных причин, почему слабое благовестие. Она заключается, она как бы два крыла имеет. С одной стороны, церковь прячется в христианское гетто, думая, что этим она победит грех снаружи и снутри. С другой стороны, она позволяет оставаться греху в своих братьях и сестрах, публичному греху, и к этому относится к этому спокойно, лишая себя силы, лишая себя Божьей поддержки в этом служении. Они спрятались и не соприкасаются с миром неверующих, думая, что это им поможет, пренебрегая проповеди Евангелием. Они позволяют греху быть и тем самым лишая силы, чтобы проповедовать Евангелие. Одним словом, нету подлинного евангельского влияния, потому что нет соприкосновения с обществом и так, чтобы люди видели силу и красоту Евангелия в наших поступках, делах, словах, чистоте жизни. В самом конце апостол Павел говорит серию вопросов, которые переводят на 6 главу. Друзья мои, мы будем ее читать «Бог даст жизни» на будущий год. На будущий год. Это последнее собрание наше в этом году, уходящем в этом зале. Он говорит, ибо что мне судить внешних, не внутренних ли вы судите? Павел говорит, не судите мир, это не ваша прерогатива. Но помогайте друг другу, судите себя, обличайте друг друга, чтобы не позволить греху укорениться в церковном сообществе. Потому что однажды Господь Иисус придет второй раз на эту землю. И Он совершит вселенский масштабный суд. Он праведно будет судить вселенную, каждого человека, абсолютно всех. И вот здесь у нас, почему у нас торжество, мои братья и сестры? Потому что Агнец заклан за нас. Нет суда тем, которые Христовы. Мы ждем Христа не со страхом, мы ждем с восторгом. «Ей гряди, Господи!» – вопиют сердца наши. Потому что мы ждем, когда же окончательно наша вмененная праведность будет на 100% такой же, как и наша личная праведность. Потому что Он придет и даст нам новые бессмертные тела, удалит всякий грех вокруг нас, и мы будем в святом сообществе поклоняться Ему навсегда. И мы ждем Его пришествия с радостным, трепетным ожиданием. Пока Он не пришел, мы хотим всем сказать: спасайтесь! Есть Божья благодать, есть Божье прощение, потому что Он придет второй раз не как Агнец, спасающий, а как Царь царствующий, Господь господствующий, который осудит всякого, кто не покорился Ему, кто надеялся на свою собственную праведность, надеялся на свои собственные дела. Тот, кто любил грех больше, чем его спасение, тот, кто был рабом греха и не вожелал стать рабом праведности. Мы радуемся. И поэтому мы проповедуем. Мы проповедуем, доколе есть время. Брат мой или сестра, если ты сегодня пребываешь в грехе, и, может быть, не знают твои братья и сестры, покайся сегодня. Покайся сегодня. Если ты брат и сестра, покайся. Если же ты не уверен и не уверовал, что Иисус твой Агнец, покайся тоже. И прими Его как твоего Спасителя и Господа твоей жизни. Не живи в самообмане, не живи в ложной идентичности, не живи в открытой непокорности. Посмотри, как Бог добр к тебе и долготерпелив к тебе, что Он все еще зовет тебя к раскаянию, продлевает свою милость тебе, чтобы ты мог покаяться. Сегодня день твоего покаяния. Если у кого есть желание говорить с пасторами нашей церкви, то после собрания походите смело сюда вперед. Мы будем рады с вами общаться вместе. Если у кого есть желание встретиться на неделе, мы открыты для этого. Мы желаем, чтобы наше сообщество церковное было маяком радости и святости в этом мире. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.